Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 356-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» и самого научно-космического аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков, и сегодня мы продолжаем наш большой цикл выпусков о главных вопросах науки, который мы делаем совместно с сервисом Яндекс.Кью. Напоминаю, что это уже третий выпуск, до этого мы говорили о математике, потом говорили о космосе и развитии научных миссий, а сегодня поговорим о такой штуке, как экология. И у меня в гостях две замечательные девушки, Устиха Хохлова и Настя Морозова, собственно, представители сообщества экологии на Яндекс.Кью, основательница и куратор, правильно я понял?
Да, все так.
Давайте тогда для начала, да, расскажите немножко о себе, как вы вообще пришли к этой теме, что вы в этой теме делаете, потому что, например, Устья, я знаю, ты вообще мой коллега, у тебя есть подкаст, который называется «Эко-волк». Я его даже послушал, если честно, я могу рекомендовать, если кому интересна тема экологии, можете после этого выпуска, если вам захочется побольше узнать, ссылочки будут, естественно, в шоу-нотах, так что сходите, посмотрите. Ну, расскажите в двух словах, да, о том, как вы к этому пришли. Как вы пришли к этой теме и как вы пришли в итоге на Кью?
Спасибо, давай я начну, поскольку ты сказал про Эко-волка. Мы как раз закончили второй сезон подкаста, думаем, что делать дальше. В тему я пришла, вот в отличие от Насти, которая эколог по образованию, я не эколог, хоть люди так меня иногда называют по ошибке. Пришла я, потому что как-то всегда меня беспокоила тема отходов. И когда я начала работать в ООН в Женеве, я попала на мероприятие с женщиной, основательницей такого большого движения Zero Waste, да, за сокращение отходов в мире, с Беа Джонсон, и поняла, что все, вот это оно, и понеслась. С тех пор я веду блог, начала подкаст когда-то и связала теперь свою работу с этим тоже.
А на Кью расскажите немножечко про сообщество. Как ты же основательница его, если я правильно понимаю, да?
Да, так получилось, что тема экологии как-то была не очень представлена в сообществах, и я была где-то там рядом, у меня было свое небольшое сообщество бережного потребления, и мне команда предложила вместе с ними помочь попробовать развивать тему экологии, и я, собственно, искала возможность привлечь экспертов, их как-то растормошить и вдохновить на общение с порой сложной аудиторией, которая задавала такие вопросы, на которые нам часто бывает уже как-то скучно отвечать. Ну, сейчас, конечно, то, чем сообщество стало за полгода, мне очень приятно смотреть, потому что это что-то совершенно другое, огромный такой прям мастодонт в этой теме. Теперь я вижу, как люди отправляют друг друга в это сообщество, если появились вопросы, потому что мы теперь все знаем, что там есть большая-большая группа экспертов, но это уже заслуга вот Насти и ее сокуратора Вероники, потому что они занимаются сообществом сейчас, и я думаю, что лучше Настя расскажет, чем оно живет сейчас.
Ну, раз ты рассказала историю о себе, я тоже вкратце расскажу, что я по образованию эколог, закончилась в ПБГУ, экологическую кафедру, и какое-то время я работала с детьми в образовании, в просвещении, и довольно долго потом с бизнесом в сфере экологической сертификации экологизировала производство и продукцию. И потом как-то так мы познакомились с Устьей, по-моему, в Инстаграме вообще, благодаря блогерской деятельности.
И я была Настиным фанатом.
Спасибо. И она предложила мне прийти, помочь с реализацией проекта. Это был курс как раз-таки на Кью, Skeptic Detected. Его допридумали и реализовали вместе. И так вот так получилось, что на Кью я осталась в качестве куратора сообщества «Экология». И сейчас вот мы вдвоем с Вероникой его развиваем, продолжаем привлекать экспертов, продолжаем показывать всему сообществу, какие у нас классные эксперты, с какими вопросами к ним можно обращаться. Обсуждаем разные темы, от вермикомпостирования до климатического кризиса. И развиваем какие-то еще другие небольшие экологические сообщества. Ну и вообще у нас в этом году тоже очень много планов, как раз-таки связанных тоже с наукой. То есть мы будем больше рассказывать про экологию именно как про науку, потому что практические вопросы мы уже обсудили много раз, и они про них вообще, в принципе, говорят везде. И мы решили направить такой вектор контента в сторону науки. Будем рассказывать как раз про экологию, про фундаментальные вот эти знания, про ученых, про какие-то основные открытия, исследования. Так что приходите в сообщество, скоро будет очень интересно и круто.
Но с практическими вопросами люди тоже могут прийти. Они найдут там ответ, скорее всего,
уже.
Ну да,
конечно. Да, мы с практическими вопросами не завязываем, потому что людей, которые приходят в экологический образ жизни, например, или начинают интересоваться, у них все равно появляются все те же самые вопросы, и, конечно, мы всегда готовы на них ответить и просветить все, рассказать, направить.
Угу. Ну, кстати, по поводу фундаментальной науки я хотел задать нашу первую тему, потому что мне кажется, что есть такое общественное недопонимание, чем вообще занимается экология. Точнее, не то, что недопонимание, да, а вот какое-то ограниченное видение. Потому что что мы обычно, мне кажется, ассоциируем вообще со словом экология? Как правило, наверное, что всплывает первое в уме? Это глобальное потепление, хотя правильнее, наверное, говорить глобальное изменение климата, потому что потепление — это такое, ну, угу. В общем, слишком обобщенный термин, особенно если мы говорим о каких-то конкретных климатических зонах, а там что у нас еще, какой-нибудь микропластик, как он распространяется, какой-нибудь там этот остров в океане из пластика, который надо срочно как-то разбирать и что-то с ним делать, какие-нибудь там электромобили, уменьшение выбросов, углеродный след, вот эти все вещи, да, то есть это все, безусловно, важная составляющая, и это, наверное, такие передовые темы, но если мы вообще говорим вот об экологии как вот науке, да, достаточно сложной и разветвленной вещи. Да? Вот что, в принципе, можно еще выделить в экологии? Чем вообще эколог занимается вот такой абстрактный? Понятное дело, что конкретный эколог занимается своими вещами, но вот какие направления есть в экологии, которые вот можно так выделить и как-то вот...
Вопрос к Насте.
Ну, все, что ты назвал, это все направление экологии. Действительно, это такая стала комплексной наукой, потому что раньше в классическом понимании это раздел биологии, то есть это естественная наука, где изучалось взаимодействие живых организмов с окружающей их средой, но со временем это все усложнялось, и экология, она становилась такой более системной наукой и захватывала и другие науки тоже. И сейчас об этом говорят и в психологии, и в математике, и в химии, и даже в сферах таких, как маркетинг, политика и так далее. Везде есть экология. И все, что ты назвал, это все тоже присутствует, и об этом говорят, и это основные проблемы. Сюда же можно отнести еще биоразнообразие, точнее, проблему как сокращение биоразнообразия. Сейчас сокращение лесов, хотя сейчас тоже спорят о том, что, кажется, нет сокращения лесов, кажется, их наоборот становится больше. Это и загрязнение воды, воздуха, почвы, отходы. Это же самая яркая, наверное, проблема наравне с изменением климата. Ну и много других тоже. И микропластик, и перепотребление тоже экологическая проблема. Много всего.
Можно тут, я просто mm-hmm. опять же, я хочу, как одна из целей этого выпуска, как мне кажется, возможно, я не прав, но мне бы хотелось все-таки, знаешь, еще какую вещь подсветить, что экология, вот мы сейчас перечисляем, экология в основном занимается какими-то проблемами, но неужели ничего хорошего экология не изучает? Ну, то есть, мы как-то, вот экология, знаешь, всегда проходит в контексте какого-нибудь там, не знаю, волонтерства, борьбы с каким-нибудь загрязнением, отравлением, еще чем-нибудь. Это, безусловно, важная штука, но, я же говорю, неужели экология не изучает какой-то вот позитивный момент серии? Смотрите, вот тут хорошо, да, вот там везде плохо, но тут где-то же хорошо.
Это не научно, хорошо и плохо, это не научно.
Ну, к сожалению, да, действительно так, ты все правильно говоришь, и я думаю, многие тоже это видят, что в основном мы говорим о проблемах, но я думаю, есть много решений, потому что проблем много, значит, их нужно решать. И везде есть какие-то открытия, какие-то решения, то есть есть и много хорошего, так сказать. Если мы даже возьмем бытовые примеры, то сколько сейчас у нас решений различных многоразовых альтернатив против всего одноразового, это уже решение и положительные моменты. Множество сейчас разрабатывают технологии, там, не знаю, какие-то микроорганизмы, которые там нефтяные разливы убирают, или те же самые там альтернативные энергетики, это тоже решение, это положительные моменты. Так что хорошее есть, просто плохое, оно всегда почему-то звонче, и это лучше слышно, чем что-то хорошее, к сожалению. Не знаю, почему так.
Мне кажется, мы наломали уже столько дров, да, не зная о последствиях многих каких-то решений, технологических процессов, перепотреблений, вообще вот этого вот бешеной гонки за ростом экономики, что неудивительно, что сейчас как раз эти все проблемы остро встают, и поэтому столько решений разрабатывается в самых разных сферах, вот Настя их перечислила, да. Поэтому я не хочу сказать. Мне кажется, что не все страшно, но все в целом достаточно плохо. Поэтому
и... 5 минут назад мы говорили, что хорошо-плохо это не научно, а теперь.
Да, все так. Ну, то есть ситуация во многих сферах тоже, да, вопрос хорошо и плохо. Я всегда люблю это подчеркивать, что этот разговор о том, что там, мы спасаем планету или давайте спасем планету, он вообще-то ну, не имеет ничего общего с реальностью. На самом деле мы спасаем наш комфортный образ жизни, чтобы нам не нужно было подстраиваться там, к другим температурам, к нехватке воды, нехватке пищи и так далее, да, рыбы в океане. То есть мы хотим, чтобы было дальше так же хорошо, как сейчас, и чтобы нашим детям было так же хорошо, как нам, и лучше, чтобы было им лучше. И, собственно, про это, да, устойчивое развитие. Вот мы сказали, что экология такая глобальная наука теперь, а устойчивое развитие, оно еще более глобальное, потому что включает в себя экологию, еще и социальную сферу, и права человека, и все, да, все, что подпадает под понятие благополучия человека. К сожалению, многие проблемы достаточно остро стоят, и их решение необходимо, необходим поиск этих решений. И концепция «плохо и хорошо» тут означает, что нам будет плохо, если мы не решим их. Вот что здесь означает «плохо» или «хорошо», мне кажется.
Я просто в этом контексте, как всегда делаю в подкасте, сейчас достаю свой этот огненный меч и иду в атаку на антропоцентризм. Действительно, я вот в этом плане полностью согласен, что когда мы говорим о том, что планета умирает, или там, да, мы должны спасти планету, да как бы, я как здесь не вспомнить того самого Джорджа Карлина, который говорит, что возможно, планета просто хочет производить пластик. И как бы для этого она сделала людей, и люди производят пластик, и все идет своим чередом. Кто вам сказал, что ну, вообще вот эти вот перенесения каких-то человеческих свойств, да, на всю планету, оно, ну, понятно, откуда оно берется, но на самом деле это не что иное, как антропоцентризм, который в себе по-хорошему надо бы искоренять. Это не значит, что теперь нужно все загадить пластиком, но я хотел этим образом подвести вообще, да, к целеполаганию экологии, потому что зачастую вот какие-нибудь там экологические активности, они как раз именно вот... активно используют подобную риторику, что вот, надо спасти планету, надо, значит, всячески там возрождать виды и так далее. Об этом мы, кстати, недавно тоже говорили с Сашей Головиным несколько выпусков назад в контексте того, стоит ли возрождать мамонтов и вообще должны ли мы им что-то и вообще должен ли человек себя как-то абстрагировать от природы. Вот в этом контексте хотел бы с вами поговорить. Что вы думаете о целеполагание вообще многих экологических активностей, которые связаны с этой наукой, в том контексте, что человек как-то себя все время пытается отделить от природы и сделать, типа, вот там, многие, да, лозунги, что давайте вернем природу, как было, да, чтобы там не было антропного влияния, да, чтобы и как-то убрать эффект, который там человек произвел развитием технологий. Насколько, вот как вы к этому лично относитесь? Просто интересный тоже момент. И типа, почему мы стремимся убрать эффект человека там, но не стремимся убрать эффект от жирафов, которые там, или от других животных, типа, чем мы сильно так отличаемся?
Хороший вопрос. Ну, мне кажется, еще добавлю к предыдущему вопросу, и это продолжит вот эту дискуссию, что почему кажется, что когда мы говорим об экологии, то все плохо, так это потому что в большинстве своем то, что делает человек, ну, это в основном негативное влияние на окружающую среду, как бы мы этого не хотели. И к тому же мы увеличиваемся в своем количестве, у нас становится больше, потребности наши растут, а Земля больше не становится, и там, видов, растений, животных тоже не становится больше. Поэтому, конечно, не стоит...
Это, кстати, спорный, мне кажется, момент, что видов не становится больше.
Ну, ладно, может быть, тут, если кто больше занимается видовым разнообразием, со мной поспорят, хорошо, я это не утверждаю, ладно. Но то, что людей становится больше, да.
Не, но кризис вымирания видов подтвержденный, да, что сейчас идет несколько основных кризисов, изменение климата и исчезновение видов — это два основных, поэтому... Да, виды новые открывают, но в целом... Все достаточно плохо с биоразнообразием.
Не, я просто к тому, что я стараюсь, знаешь, как это, дать иногда альтернативную перспективу общепринятой. Я поэтому иногда вбрасываю такие вещи, что, мол, ну хорошо, типа, виды исчезают, но как-то никто не говорит о том, что новые виды появляются, хотя они тоже наверняка появляются.
И появляются, и исчезают. И я думаю, вот, ну, цель экологии вообще... Основной принцип экологии, вот как раз-таки фундаментальный, что все связано со всем, и как бы мы должны понять, что мы не какой-то отдельный там вид, который существует в своей квартире, и мы как в вакууме живем, ни на что не влияем. Мы тоже ежедневно, что бы мы ни делали, это тоже оказывает какое-то влияние. И цель экологии как раз-таки донести до всех, что это есть, и нужно это понимать. И ну, если мы хотим как-то, да, спасти планету, как бы нам не хотелось использовать эти слова, то это важно понять. И вот этот вот уход куда-то, как было раньше, ну, этим, кстати, живут, есть же особые, так сказать, течения, люди, которые объединяются в такие штуки, как экопоселение. И они, в принципе, они могут работать на какой-то современной там работе, как фрилансеры, удаленщики, но они живут в отдельном поселении и живут так, как когда-то там 300-400 лет назад жили люди. И есть те, кому нравятся такие движения, кому не нравятся. Я, ну, не знаю, если людям там хорошо и они чувствуют себя комфортно, то почему бы и нет, но прогресс — это тоже хорошо, ведь то, что сейчас делается хорошего для экологии, это прогресс, и это должно быть, и это круто. Нам главное понять, что наше влияние как бы слишком велико, и в то же время мы можем его сократить во благо общего будущего, хорошего нашего для всех.
По поводу нашего воздействия, и ты как раз спросил, да, про наше отношение ко всяким активностям во имя экологии. Мне кажется, беда многих активностей в том, что они сосредоточены на какой-то одной проблеме, которая может быть на самом деле очень мелкой, и импакт, так называемый, да, модный сейчас, на самом деле минимальный от таких активностей. Я вот только что досмотрела этот фильм «Сиспириси», да, про проблемы в океане и проблемы рыболовства, и там прикольный пример приводится про пластик в океане, что мы все время слышим про эти несчастные пластиковые трубочки, а на самом деле практически половина вот этого тихоокеанского мусорного пятна состоит из рыболовных сетей и прочих снастей, которые сделаны из пластика, да. И при этом все активности основные такие народные, они связаны там со сбором мусора на пляжах и отказом от пластиковых трубочек, хотя есть какие-то гораздо более серьезные проблемы, которые убивают там, да, больше животных и сильнее воздействуют на окружающую среду в каких-то аспектах. Поэтому вот моя претензия к активностям такая. С другой стороны, Я очень рада, что их так много. И на самом деле, даже если это какие-то, не знаю, большие корпорации что-то делают, и можно как угодно на это смотреть цинично, да, все равно они своими ресурсами охватывают огромную аудиторию, которая раньше ничего об этом не слышала, вообще занималась другим и переживала о другом, да, как там дожить до конца месяца. А сейчас она узнала, что вообще-то, оказывается, там есть какие-нибудь проблемы, не знаю, лесных пожаров или исчезновение каких-нибудь лесов, да, или того же самого загрязнения. Поэтому я считаю, что любая вообще активность, пусть даже под флагом спасения планеты, бог с ним, она позитивна, потому что люди входят в эту тему и перестают думать, что экология — это для кого-то другого, что экология — это для чудиков, это меня не касается, это вот для гринписовцев, которые там обливают кого-то краской, это вот для них. Мне кажется, самое главное, вот, не знаю, я так, наверное, свою миссию вижу, чтобы все поняли, что вообще-то экология, она про всех, вот каждого. И можно найти любую, вот возьми свою, любую свою тему, свое хобби, точно будет экологический аспект, и можно войти в тему окружающей среды и вообще нашего воздействия на нее, да, через свою любимую тему.
Ну, в целом я, наверное, согласен. Хотелось, знаете, еще что спросить у вас, как, ну, можно ли назвать то, что вы делаете на Q, популяризацией, в частности, экологии, да? Вот по вашему опыту, по вопросам, которые люди задают, есть какие-то вот вопросы, которые больше всего волнуют аудиторию, ну, на хотя бы вашей выборке, да? И есть ли какие-то распространенные вот мифы и заблуждения в контексте экологии, о которых приходится постоянно говорить. Ну, вот там, не знаю, в контексте космоса постоянно приходится говорить о том, что, я не знаю, там...
Американцы были на Луне.
Ну, типа того, да, да. И что там, оказывается, через пояса Ван Аллена можно пролетать, и никто не умрет. Вот это, возможно, слишком экстремальный случай, потому что там как бы своя шиза в этой области. Но вот в контексте экологии что-нибудь такое вот часто встречающееся есть, что можно отметить отдельно?
Просто на правах первого человека в этом сообществе, который был там, не знаю, участником номер два сообщества после того, кто его технически создал, я видела эту трансформацию, и, наверное, это один из моих главных вообще итогов прошлого года, потому что вместе с Настей, со всей командой, со всеми экспертами, с которыми мы вместе развивали и развиваем сообщество, нам, мне кажется, удалось вывести дискуссию вообще на какой-то другой уровень. И, конечно, тут не только заслуга нашего сообщества, да, еще и был Глазго, который сейчас очень в этом, да, громко звучал, как-то вообще климатическая тема в этом году громко звучала. Но я помню, что когда я пришла и начала этим заниматься развитием сообщества, все вопросы, которые валились, были про мусор. Что делать, чтобы мои соседи перестали выбрасывать мусор прямо из окна, прямо около подъезда? Почему везде, это еще было там теплое время года, да, что-то, не знаю, конец весны, почему на всех пляжах везде мусор? И мне было от этого очень грустно, да, что дискуссия находится на таком уровне, что речь идет про какую-то банальную просто неряшливость, неуважение друг к другу, да, и мусор на пляже. Но сейчас, когда я смотрю на новые вопросы, там вопросы про подсчет воздействия человека на окружающую среду, про то, какие перспективы у климата, вообще, чем действительно опасно изменение климата, чем оно может быть выгодно, правда, что оно выгодно России, типа я там что-то слышал, что-то как-то сомневаюсь и так далее. То есть я вижу радикальную разницу, и меня это, конечно, очень радует. Но посмотрим, что Настя думает, не знаю.
Ну, я согласна. Действительно, в сообществе стали обсуждаться такие более сложные, что ли, вопросы. Например, очень любят у нас обсудить энергетику, там, атомную, гидроэнергетику, водород, и альтернативную энергетику, и почему-то, не знаю, в контексте чего, но любимые вопросы. Что хорошо, конечно, но вопросы отходов и изменения климата, наверное, до сих пор остаются самыми жаркими, ну, потому что они обсуждаются везде, и они такие самые видимые, что ли. Наверное. Думаю, если сейчас каждый там посмотрит в окно или выйдет на улицу, он увидит хотя бы один там пролетающий мимо пакет. Конечно, это повод, чтобы задуматься, что же не так в этой системе, где проблемы, почему вообще так происходит.
У меня в этом плане сейчас родилась такая аналогия. Экологию можно назвать такой метабиологией. Ну, то есть экология — это наука, которая изучает взаимосвязи между живыми организмами. Хотя, наверное, не только живыми, но в основном-то все-таки мы рассматриваем как бы субъекты биологии, но не их конкретно, а о том, как вот взаимосвязаны их влияния друг на друга, как одни там популяции влияют на других.
Ну, одна конкретная популяция больше влияет, чем на все остальные.
Ну да, да, мы знаем, что когда всякий планктон может вырабатывать больше кислорода, чем все деревья mm-hmm. вместе взятые. Поэтому их популяция, наверное, влияет. Просто это такие, да, неожиданные сломы из фактов. Я вот что еще хотел, знаете, обсудить с вами. Я немножко вот уже в Баратокасте об этом рассказал, но я недавно посмотрел фильм на Netflix, который называется
«Классный».
И, честно, во-первых, меня очень сильно пригрузило. То есть он оставил очень какое-то тяжелое ощущение, которое, наверное, в первую очередь какой-то вот беспомощностью веет. В принципе, да, ну, если вдруг кто не знает, да, фильм о том, как, значит, астрономы обнаруживают комету, которая вот-вот упадет на Землю, и что происходит, да, как человечество на это реагирует. И подается фильм вроде бы как комедия. Но, честно говоря, я каждый раз, когда я, да, видел там какую-то попытку что-то гиперболизировать, я понимаю, что, ну, в принципе, как бы оно так и есть, что смешного. И вот это вот ощущение, которое вот, ну, да, и тут, скажем так, можно много смысловых коннотаций фильма найти, но одна из главных, по-моему, там даже прямым текстом там пишется в конце, что, учитывая, да, особенно там деятельность Ди Каприо и так далее, что это фильм, который в первую очередь подсвечивает проблемы как раз там изменения климата и прочих экологических моментов, на которые мы, скажем так, как человечество, довольно наплевательски к которому относимся.
Я очень тщательно в титрах это искала и не нашла. Мне кажется, в фильме вообще это не сказано никак. И даже если посмотреть, я очень люблю на IMDb смотреть комменты, и если посмотреть основные комментарии, там очень мало кто вообще понял, что это метафора, что это вообще-то про изменение климата. Хотя именно так фильм и задуман.
Ну, мне кажется, это и про изменение климата тоже. То есть там на самом-то деле можно найти множество параллелей с множеством, ну, скажем так, с огромным количеством...
С ковидом тоже, да.
Областей деятельности человека, да, да, и с ковидом. Да, я же говорю, вот на самом деле почти куда ни плюнь, вот почти везде будет... Какая-то аналогия. И вот мне кажется, одна из очень серьезных вещей, которая в том числе в фильме подсвечивается, и которая, наверное, является главным лейтмотивом фильма, это социальный аспект отношения, в том числе, ну, если мы рассматриваем, да, вот в нашем текущем выпуске, да, мы говорим о как бы экологии как направлении деятельности, и сюда это тоже отлично подходит. Вот наверное, один из главных вообще вопросов экологии на сегодняшний день — это коммуникация и донесение важности каких-то действий до широких масс. Вот мне кажется, что неспособность, с одной стороны, нас же самих как человечество, да, если мы уже так обобщаем, донести довольно простые вещи, простые приоритеты до себя же, до как бы других частей человечества, является чуть ли не главной нашей проблемой. Что вы думаете по этому поводу? Потому что у меня в этом фильме считывалось исключительно вот этот контекст. И все вот эти фейлы, которые там происходили, я их вижу, я понимаю, что ничего вообще, то есть почти документалка, серьезно. Меня, я не знаю, меня так пригрузило все это. Я до сих пор отхожу, если честно.
Вообще интересно, что никто не увидел здесь метафору на изменение климата. Я думаю, тут, в принципе, показано общее отношение наше к каким-то глобальным проблемам. При этом в фильме, ну, как бы гиперболизировано это, то есть на планету двигается комета. Понятно, что сейчас никакая комета на нас не двигается, но, в принципе, мы идем к тому, что все будет разрушено, если так уж просто говорить. И как мы все к этому относимся, там очень хорошо показано, и как особенно к этому относятся как раз-таки СМИ и лица, принимающие решения. Очень интересно, как они именно вот используют это все во благо своей деятельности. То есть там переизбраться или там как они над чем-то подшучивают. Там, кстати, отлично. Вот, ну, мне показалось, может быть, конечно, не так, но, может, Устья, ты заметила или нет, вот главная героиня, эта девушка, к сожалению, забыла.
Дженнифер Лоуренс, которая играет, да?
Ну да, она, мне кажется, там отлично было показано сравнение с ситуацией с Гретой Тунберг и отношение к ней, потому что что эта девушка довольно так экспрессивно и эмоционально заявляла о том, что происходит, и как потом из нее очень быстро сделали мем и всячески изображали и подсмеивались над ней. Это прям то же самое, что происходит с Гретой Тунберг. Ну, я так увидела, может быть. Это не закладывал автор.
Но на самом деле не только же с ней. Она просто такой яркий пример. Но подобные вещи, они достаточно распространены.
Мне кажется, Антон, наверное, это отчасти имел в виду, когда говорил про коммуникацию, да, и что мы там как-то не умеем, не научились доносить какие-то простые истины жизни необходимые до масс. Потому что, когда ты уже это осознал, хочется трезвонить в колокол, орать на каждом шагу и, да, быстро вызывать к себе какие-то сомнительные эмоции.
Ну да, там как раз показано, что одна героиня, она вот эмоционально, то есть она кричала, она пыталась донести, а вот именно Леонардо Ди Каприо, он был такой в сомнениях, такой робкий, неуверенный, как бы это вот все сказать, и как будто бы это действительно отражение того, как мы коммуницируем. Мы либо, ну, как-то стесняемся, что ли, об этом заявить, либо заявляем, ну, чрезмерно эмоционально, и поэтому, соответственно, люди так и реагируют на это, делают из этого мемы и прочие хайповые какие-то штуки.
Я хотела сказать про роль экспертов, особенно в контексте сообщества экологии, да, на Яндекс.Кью это сообщество экспертов, где они отвечают на вопросы, делятся своими знаниями. И в фильме тоже хорошо показано, что на самом деле, даже если ты эксперт, даже если ты можешь показать снимок, да, того, что ты там заметил, все равно найдутся люди, которые скажут, типа, don't look up, да, не смотрите, это не так. Будут выдавать белое за черное и наоборот. И, конечно, это такая большая боль вообще современного общества, где экспертность либо размыта, либо, наоборот, где-то раздута безосновательно, да, при этом люди, которые хорошо разбираются в темах, испытывают синдром самозванца. Мне кажется, вот это все замешано, вот это такой какой-то неудачный коктейль, к сожалению, вот этой коммуникации.
Мы даже, честно говоря, вот в сообществе экологии я тоже это часто наблюдаю, у нас есть такие яркие скептики, с которыми, вот как бы ты ни рассказывал, как бы ты ни написал, ты можешь ссылки на исследования привести, какие-то графики, картинки, все равно через какое-то время поступит вопрос или комментарий, а вот покажите мне цифры, а вот покажите мне расчеты. То есть человек как будто бы на самом деле он и не хочет убедиться в том, о чем ему говорит эксперт. Ему важнее высказать то, что он не верит, и он недоволен, и вообще-то он прав, а ты нет, чем вот, убедиться в чем-то обратном. Нет какой-то гибкости, что ли, мысли.
Мне кажется, наши коллеги вот из сообщества фактчекинга, да, Альянс русскоязычных фактчекеров, они большую работу в этом смысле проводят, потому что они показывают, как проверять данные, да, что с этим делать, как самому отличать факт от лжи в интернет-пространстве и что с этими знаниями делать потом?
Ну, у меня, кстати, есть, возможно, жутко непопулярное мнение, но, пожалуй, оно, опять же, тоже вот это вот замечание меня гнетет если не больше всего из того, что я из этого фильма вынес. Мне кажется, один из очевидных посылов, который там проповедуется, в том, что ну вот есть у нас часть человечества, которая, значит, сознательная, которая знает, что делать, которая призывает остальных каким-то образом, да, за ними пойти. Но в итоге из-за вот всех остальных идиотов, которые, значит, не смотрят вверх, да, выражаясь терминами из фильма, все, значит, проваливается. И опять же, вот я и в обсуждениях некоторых это видел, и как бы мне кажется, это такой достаточно очевидный вывод из того, что нам показали в фильме. Но мне почему-то показалось это жутким перекладыванием ответственности. То есть, если как бы есть части человечества, да, вот если разделить человечество на части тела, да, допустим, есть у человечества мозг, жуткий антропоцентризм и здесь еще, да, но тем не менее, вот, ну, то есть, и, грубо говоря, мозг такой понимает, что надо делать, но не может там рукам и ногам сказать, давайте идем в ту сторону. Может, это мозг тоже виноват? То есть, возможно, перекладывание ответственности говорит, что, ну вот, смотрите, есть просто там стадо баранов, которые готовы поверить в любой бред, и которые ничего не будут делать, даже когда их носом ткнешь в какой-то приближающийся ужас, да, они все равно будут это отрицать, делать какие-то другие вещи и приоритизировать какие-нибудь там дешевые развлечения, отдавая им приоритет. Возможно, это проблема как раз качества коммуникации. Ну, то есть, понятное дело, это обидно, жутко неприятно осознавать, но, возможно, как бы виноваты здесь абсолютно все. И в данном фильме я просто... Ну, мне кажется, что в нем тупо нет протагонистов. Что в нем все как бы антагонисты. И вот эта мысль, когда... Ну, вот она у меня как-то вот на затворках сознания весь просмотр существовала, и, наверное... она больше всего меня расстраивает. Потому что в данном случае, ну, очень просто сказать, ну, у нас там ничего не получилось, потому что все остальные дебилы, да? Или потому что все остальные там безответственные. А мы вот такие вот хорошие, положительные чуваки, и вот, ну, это, ну, понятное дело, да, это метафорически транслируется на очень много разных ситуаций, в том числе на экологическую. Так, возможно, нужно как-то активнее действовать. Возможно, как раз проблема в том, что мы как человечество не можем само себя заставить какие-то правильные действия для дальнейшего выживания совершать. Возможно, это как бы и проблема тех, кто сознателен, просто он недостаточно хорошо это доносит. Вот это меня не отпускает. Ну и, конечно, финальная фраза, да, о том, что у нас все было. Хотя, блин, у них как бы... Опять же... Еще один момент вот в фильме, да, что да, у них вроде все было, и они же все как бы правильно делали. Если посмотреть, да, они предпринимали меры. Да, там был, значит, плот-твист в середине, но в итоге-то они правильные вещи пытались сделать. Но у них не получилось, несмотря на все, что как бы, что все равно старались, да, несмотря на весь идиотизм окружающей ситуации. И если перекладывать вот эти параллели на реальный мир, ну, скажем так, пессимистичный у меня очень настрой.
Я с тобой согласна. Я тоже, меня фильм сильно, кстати, напряг, и я сильно расстроилась после его просмотра, хотя, ну, такие слезы сквозь смех, да, или наоборот. Меня порадовало, что очень многие, кстати, мои знакомые его посмотрели. То есть, вот ты говоришь про коммуникацию, а мне кажется, что создатели фильма, они нашли очень правильный формат коммуникации, они сделали фильм про космос, про комету, эти фильмы всегда, ну, достаточно часто, да, успешные, люди смотрят эти катастрофы, любят их смотреть, они подобрали, ясно, большую работу проделали, чтобы там такие звезды сыграли, как, не знаю, Кейт Бланшетт и Ди Каприо, да, и Дженнифер Лоуренс, и она там в кадре с Тимоти Шаламе целуется, да, то есть сделали все, чтобы все пошли и посмотрели этот фильм ради чего-нибудь.
Но проблема в том, что, во-первых, его далеко не все посмотрят, а во-вторых, то, что реально фильм-то ничего не изменит, и все это понимают. Ну вот и это самое грустное, что, это пример, что даже такое
мне
усилие...
Мне кажется, пример успешной коммуникации, ты не считаешь?
Ну вот я не знаю, успешно, неуспешно. Я честно, я не верю, что этот фильм что-то реально изменит. И кто-то его посмотрит и скажет такой, блин, да, что-то это, пойду это раздельно мусор выкидывать и, значит, что-нибудь там, карбоновый след свой уменьшать. Но не сработает же это так. Возможно, не так надо делать. Возможно, вот как раз именно способ коммуникации и есть проблема. То, что он неэффективный. То, что он кажется нам таким благородным и классным, и вот мы вроде как, да, сознательные люди, пытаемся донести до вот этого, значит, необразованного стада, как надо жить. Ну, возможно, не так надо действовать. Просто, не знаю, меня именно этот момент в фильме больше всего выбесил, потому что, ну, персонаж Ди Каприо и, собственно, да, Дженнифер Лоуренс, они показаны, типа, как такие, вот они молодцы, вот они, значит, стараются, но злобная ситуация не дает. Может, они, не так надо действовать? Может, в этом, как бы,
посыл? Ну, там есть, кстати, другой стоит пример. Там есть вот эта девушка-певица, которая поет песню, то есть она использует свой медиум, да, для донесения мысли. То есть разные типы коммуникации возможны, и мне кажется, ну, в общем...
Ну, кстати, эта арка внезапно обрывается, да, вот она так как бы идет, а потом как бы про нее все так забыли, да. Хотя, возможно, если мы берем как бы вселенную этого фильма, возможно, именно это действие привело к наибольшему эффекту.
Ну вот, я о чем и говорю, что мы не знаем, к сожалению. Вот ты говоришь, да, и я... Мне хочется очень надеяться, что создатели фильма придумали какую-то, что у них есть какой-то план по оценке своего вот этого инфлюенса, да, инфлюенса. Сколько людей задумались или как-то, в общем, узнали об этой теме и вообще начали как-то об этом рассуждать. Сколько, во скольких подкастах сейчас обсуждается тема изменения климата благодаря фильму с такими звездами. Вот я надеюсь, что они что-то в этом смысле придумали, а если нет, надо им эту идею подкинуть.
Еще важно сказать, просто мы как теория большой бороды, как подкаст про космос, раз уж мы обсуждаем Don't Look Up, более опозорных ракет, чем вот эти вот вторая фаза. Честно, во-первых, что это за одноступенчатые системы? Почему они так странно выглядят? Почему у них двигатели с недорасширением выхлопа? Кто вообще, кто у них был консультантом по космосу? Неужели все деньги пошли на Ди Каприо и Мэрил Стрип? Неужели нельзя было нанять себе консультанта по космосу, который расскажет, как может выглядеть футуристическая ракета, а не вот это вот позорище. Но это у меня свое обсессивно-компульсивное расстройство, не обращайте внимания. Вот. Но в целом, вот я не знаю, опять же, мне кажется, что сам фильм, вот если мы говорим, да, о том, как создатели фильма, что они пытаются донести, создатели фильма ощущают себя, ну, если мы, да, перекладываем, опять же, на метафору происходящего там, что, типа, создатели фильма ощущают себя персонажем Ди Каприо. То есть мы тут пытаемся сейчас донести важную информацию. Ребята, послушайте, вот мы ее завернули в такой фильм, сделали такую метафору, аналогию. Надеюсь, кто-нибудь ее выкупит. Но... Это сколько раз показывало себя неэффективным? А когда? Как по там, кому ее приписывают? Эйнштейну фразу, да, про то, что безумие — это повторение одного и того же действия, ожидания разного результата.
Ну, я не помню, чтобы был какой-то фильм, черная комедия с метафорой про изменение климата. То есть...
Нет, ну, имеется в виду, что вот через художественные произведения пытаться донести высокую идею. Ну... У меня есть большие сомнения, что это будет работать.
Да, Настя как никто может рассказать.
Ну, я бы хотела заступиться немножко, как любитель кинематографа. Мне кажется, кино, как элемент искусства, не должен ничего менять. Его цель как раз-таки... заставить задуматься. И вот эти финальные фразы, что у нас все было, но мы все равно пришли к катастрофе. В фильме, да, ну, на вас упадет комета, но ничего ты с этим не сделаешь. Все, она упадет, и все умрут. Мы сейчас, ну, как бы, фильм побуждает как раз-таки вот этот финал задуматься о том, что, да, у них не получилось, но и там как бы вообще абсолютно ужасная ситуация против кометы, ну, ничего ты не можешь сделать. Но сейчас мы в другом положении, у нас другие глобальные проблемы, и мы можем их исправить. Мы не в том положении, у нас намного лучше положение, ну, если можно так сказать. Мы можем исправить текущие проблемы и ситуации. И фильм как раз-таки наталкивает на эту мысль и на мысль о том, что в какой системе мы находимся. В системе вот с политикой, с коммуникациями, с медиа. Это все хоть и преувеличено, но все равно открывает глаза на то, что действительно о чем нам говорят по телевизору, как политики используют те или иные проблемы в своих целях. Можно призадуматься, что ага, кажется, не все, о чем говорят с экранов, стоит верить, и кажется, нужно искать другие источники информации. А кого тогда что смотреть, а что читать? Ну, это, конечно, в моем мире, мне кажется, что смотрящий так подумает и скажет, что-то в системе не то, и мне нужны другие источники, чтобы призадуматься. Конечно, никто не пойдет после фильма там разделять мусор, хотя откуда мы знаем, да? Мы не можем за всех отвечать.
Мне просто кажется, что аудитория Netflix, она уже и так немножко, как бы, ну, если брать в среднем, она, наверное, как минимум что-нибудь об этом слышала, а задача как раз переубеждения, она же...
Аудитория, которая платит за подписку откроется. На Netflix, ты это имеешь в виду?
Это да. Да, да, да. Ну, имеется в виду, те, кто посмотрят, ну, то есть, это примерно как, давайте, значит, будем повышать грамотность в сфере высшей математики среди населения и будем рассказывать, будем проводить лекции по высшей математике в технических вузах. Ну, как бы, мы ничего не добиваемся, потому что мы рассказываем о высшей математике людям, которые и так уже в ней заинтересованы. А как бы всем остальным проходит мимо. Но мы вроде как поддерживаем
активность. Но мы вдохновляем здесь. Здесь этот фильм вдохновляет эту аудиторию, которая уже подготовлена, да, возможно, я надеюсь, вдохновляет на какие-то, может быть, действия. Вот так вот ты приуныл, а потом скажешь, нет, что-то надо с этим делать, вот меня очень беспокоит вопрос коммуникации, я сейчас вот всем покажу, как надо коммуницировать на эту тему. И сейчас такое придумаю, что всех переубежу или переубедю, не знаю.
Да. Например, заведу подкаст и буду его долго вести.
Ну да, в первую очередь ты должен почувствовать эту эмоцию, что ты чем-то недоволен, тебя тревожит это, ты даже, возможно, зол. И мы, кстати, на курсе Skeptic Detected, у нас последняя была лекция по психологии, и как раз-таки там объяснялось, что эмоции, которые как раз-таки побуждают к действию, это, ну, назовем их негативные, это злость, это недовольство. Ты не хочешь быть недовольным и злым, соответственно, ты встаешь и идешь и делаешь что-то. Даже если ты просто расскажешь о том, что есть такой фильм, ребята, посмотрите, я поделюсь с вами подпиской на Netflix, это уже хорошее действие, потому что в фильме, если мы опять к нему вернемся, никто ничего не сделал, хотя все говорили, как сейчас, в принципе, тоже делается. Но никто не предпринял никаких действий. Кстати, отличная была там отсылочка к одному единственному человеку, который вот первый раз должен был, мне кажется, это была аллюзия на Армагеддон, полететь, значит, на этой ракете и что-то там взорвать эту комету, и даже там послали всего одного человека, потому что, ну, обычно это один герой, персонаж, да, и даже там чего-то они вернули, не справились, и то есть показывается, что не нужно ждать, что какой-то появится один герой, и он нас всех спасет. Нет, мы не в этом мире живем, и здесь важны действия каждого, и в этом фильме, ну, никто ничего не сделал, хотя мы все об этом говорили постоянно. И вот об этом стоит задуматься, что не надо ждать действий от кого-то там сверху, снизу, справа, слева, а начинать с себя в первую очередь.
Я вот в продолжении Настиной мысли, поскольку там они все-таки попытались, да, их просто миссию развернули из-за давления, да, этих коммерческих интересов, хотела бы продолжить эту мысль и сказать, что фильм показывает, как мне кажется, что важнее всего прочные институты, где решают не конкретные люди и те, кто поддержал их предвыборную кампанию, да, а где есть реальные институты с экспертами, которых нельзя отстранить просто так. И тогда решения получаются взвешенные, разные группы населения включены в разговор, и, в общем, просто так такую миссию к комете не развернешь в обратную сторону. Вот мне кажется, это важный вообще тезис для нашей страны, во всяком случае, точно.
Не знаю, мне кажется, это слегка утопическая штука, что должны быть мощные институты, потому что как эта система всегда настолько сильна, насколько сильна ее самое слабое звено, а самое слабое звено всегда будет человек. А, причем да, со всеми его моральными недостатками и прочими неприятностями. Но не знаю. Кстати, касательно космоса, опять же, вот, и вообще это можно транслировать, мне кажется, тоже на много вещей. Там фильм пытается показать, что эти коммерческие интересы, они же как бы это антагонист фильма, да, вся вот эта компания, которая там пытается намайнить комету и превратить ее в ресурсы. На самом деле это правильный ход с точки зрения развития человечества. Только надо было, ну, как бы делать немножко не так. Надо было как раз заняться не ронянием ее на Землю, а разработкой ее как раз в космосе и развитием космической индустрии. А раз уж к нам тут прилетело такое большое космическое тело, нужно было его аккуратно вывести на орбиту Земли и там уже ее разбирать на кусочки, прямо в космосе использовать, а не спускать на Землю, потому что это дебилизм. А вот. Ну, то есть, на самом-то деле, просто опять же, вот... Это одна из штук этого фильма, которая показывает, что вот, мол, есть, значит, злобные капиталисты, да, которые пытаются во всем найти выгоду. Но что как бы в этом вот глобально плохого, если абстрагироваться вот там хороший-плохой и насколько там, значит, привлекательно загримирован актер и как он себя ведет, который там изображает того или иного героя. Опять же, если посмотреть на вот если отбросить эмоциональную часть и посмотреть на действия, которые происходят, все делали правильно, просто не получилось. В этом же как бы проблема. То есть, если вот отбросить всю вот эту вот, да, весь налет, скажем так, комедийности и так далее, а если просто посмотреть на сюжет, что происходило в фильме, они-то делали все правильно, просто не получилось сначала один раз, когда там взорвалась миссия на старте, а потом не получилось второй раз. И получается, как бы, если бы все было как запланировано, все бы было хорошо. И в чем тогда проблема фильма? То есть тогда как бы обесценивается вся проблема.
Ну, международник во мне против того, чтобы одна отдельно взятая страна... Знаешь, как в фильме про инопланетян? Всегда инопланетяне только в Штаты прилетают. Они вот больше никуда не прилетают. Вот,
как известно, там это магнитная аномалия инопланетная.
Ага, больше они никуда не могут приземлиться, да. Возможно, так и есть, я не сильна. Но я к тому, что, ну, в общем, это...
По статистике, они вообще в океан должны прилетать.
Да, кстати.
Два из трех случаев.
Да. Разговор о том, что капиталисты, не капиталисты должны это делать и вообще какими-то руководствоваться целями, мне кажется, он должен быть на каком-то втором этапе, а на первом этапе все-таки должен быть разговор о том, почему отдельно взятая страна и капиталисты отдельно взятой страны должны это делать в одиночку и оттирать всех остальных, кто вообще-то хотел тоже помочь проблему решить и там вставлять пальцы по эти... Извините, вставлять палки в колеса другим космическим программам, да?
Вставлять пальцы в колеса, это
да,
больно.
Да, это больно.
И малоэффективно что-то мне подсказывает. Так что да. В общем, если как-то давайте попробуем подытожить, я вот со своей стороны что могу сказать. Исходя из всего, что мы обсудили, да, и чем занимается, в принципе, экология, и вот у нас получился такой большой обзор фильма, чего я давно не делал в подкасте. Мне кажется, что один из главных вопросов, который стоит перед современной экологией в том числе, наверное, перед любой наукой вообще, но перед экологией в особенности, это как раз, и это подсвечено в фильме, и, по крайней мере, я считал этот смысл в фильме, это вот функции спинного мозга. Если мы представляем себе человечество как одного большого человека. Вот одно дело иметь глаза и иметь мозг, чтобы видеть, что происходит вокруг. Это то, с чем, собственно, экология справляется, как и любые другие науки, да? То есть мы можем наблюдать окружающий мир, мы можем делать какие-то выводы, делать какие-то предсказания о будущем, понимать, да, какие исходы нам больше нравятся, какие меньше нравятся. Ну, то есть в данном контексте, например, да, мы знаем, что там идет там, как минимум, да, глобальное изменение климата, и какие-то последствия может иметь, например, для человечества. Давайте не будем себя обманывать. В первую очередь нас интересует именно эффект, который на человечество это производит, а не на планету Земля. Потому что планеты, как известно, вот они существуют в разных вариантах. Вон и Венера существует, и Марс существует, и все они как бы нормально. Это планеты, они вроде как никуда не делись. А вот человечества на них, ну и других видов нет. И вот как раз чего не хватает, это вот как раз этого развитого спинного мозга, который может, основываясь на тех данных, которые глаза, уши и прочие органы чувств передают в мозг, в мозге что-то там анализируется, вот потом, проанализировав этот сигнал, его надо отдать на руки и ноги, чтобы весь организм двигался в правильном направлении. И вот эта функция, она у нас, мне кажется, очень слабо развита. И в частности, это показано и подсвечено в фильме. И вот такой вот я себе глобальный вывод сделал из всей ситуации, что, наверное, главный вопрос экологии, как ни странно, это не столько исследовательская часть, а сколько социально-коммуникационная. Как-то так.
Я это понимаю как восстановление утерянной какой-то, ясно, связи между человеком и окружающей его средой. Как вот Настя сказала в начале, да, что вообще-то наш мир не ограничивается квартирой, да, в которую поступает тепло, там каким-то образом воздух и так далее, вода. Магическим образом вода оказывается в кране. Что мы на самом деле часть экосистемы, и чем ближе мы к ней, чем лучше мы ее поймем и как мы с ней связаны, тем, наверное, осознаннее мы можем потреблять и действовать вообще и в быту, и в нашей профессиональной сфере. Я очень люблю вот это подчеркивать, что мы все не просто там, ну, не просто потребители, которые голосуют рублем, да, или там на выборах. Мы еще и обычно люди какой-то, не знаю, мы коллеги чьи-то, или руководители, например, каких-нибудь подразделений, или просто сотрудники, да, кто может влиять на целые институты и на целые организации, и на всех людей, на которые влияют эти организации. Поэтому мне кажется, вот это восстановление, я понимаю вот то, что ты говоришь, как восстановление связи, понимание роли человека в экосистеме и связи с этой экосистемой, и зависимости от нее, вот самое главное. А потом уже использование вот этого понимания для какой-то активной деятельности. Ну или хотя бы...
Да. Ну, кажется ведь, что понимание у нас-то есть.
Да ну.
Если мы возьмем вот глобально, да, какая информация у нас присутствует, мы-то в принципе знаем, что
в
делать.
В твоем информационном вот, пузыре известно. А дальше нет.
Ну, если мы смотрим, да, есть ли часть человечества, которой это важно. Ну... Окей, хорошо, да, я не буду свою точку зрения насаждать как единственно правильно.
То есть ты оптимист, тебе кажется, что и так понятно, а вот мне кажется, что непонятно.
Ну, может быть, ну, естественно, нам нужно совершенствовать и инструменты, и методологии, и все вот эти вот вещи, и лучше понимать, что происходит, потому что, ну, да, самое опасное ощущение — это когда тебе кажется, что ты все знаешь, безусловно. Тогда ты перестаешь искать какие-то новые пути.
Потому что те люди, которые потребляют больше всего, ближе всего к принятию решений, больше всего воздействуют на окружающую среду, это вот интересная статистика. Вот эти люди, да, они как раз обычно больше всего оторваны от этой окружающей среды и меньше всего с ней связаны, меньше всего времени проводят вместе с ней, там... и оторвана от нее. И это интересный такой факт какой-то, такой фан-факт, да, что на самом деле углеродный след какого-нибудь европейского экоактивиста, он просто в сотни раз выше, чем углеродный след какого-нибудь, не знаю, жителя Индии, да, которому вообще не снилось. Не снилось ни экологии, ни экопросвещения, ни, не знаю, экопросвещения в Инстаграме тем более. Да. Можно сколько угодно знать, но при этом... будучи вот в этом привилегированном положении, на самом деле оказывать гораздо большее воздействие и быть очень сильно оторванным, мне кажется.
Ну да, я согласна. Я сама периодически пытаюсь вылезать из своего пузыря. И, ну, как бы обстоятельства, они сами тебя вырывают, когда ты, не знаю, сталкиваешься с какими-то полярными мнениями, и ты думаешь, что кажется, ну там, не знаю, как люди все еще думают, что переработки там, допустим, в России нет, а ты уже много лет занимаешься сортировкой отходов и сдаешь на переработку, ты думаешь, ну как, вот же есть, а есть еще тысячи людей, которые думают, что ее нет. И это вот как раз, да, возвращаясь к твоему комментарию про трудности коммуникации. Почему до сих пор люди так думают, хотя это не так? Непонятно, и нужно решать этот вопрос. И решать вопрос также вот этого какой-то глобальности мышления, что ли, что да, ты даже если ты экоактивист, даже если не экоактивист, ну, там, живешь хорошо, нужно понимать, что глобально, ну, есть все равно очень много глобальных проблем, к которым ты тоже все равно можешь быть причастен. Не может быть, а действительно причастен. И не жить, да, в своем квартирном пузыре, а мыслить масштабно. Ну, кстати, в устойчивом развитии главный девиз – думай глобально, действуй локально. То есть помнить о том, что мы, у нас вот мир один, ни на какую другую планету мы не полетим, ну, пока что, вроде как, и не собирается никто. И чтобы хорошо жить нам, если уж мы захотим, там, наши дети или еще внуки, то нужно подумать о том, что я делаю сейчас и что я могу изменить.
Ну, тогда предлагаю на этой оптимистической ноте наш сегодняшний выпуск подытоживать. Хочется верить, что, опять же, мы хоть немножечко вот эту функцию, о которой мы говорили, тоже сегодня выполнили. По крайней мере, донесли. Может быть, какие-то идеи, которые к чему-нибудь когда-нибудь приведут. Хочется наивно в это верить. Но я напоминаю, что делаем мы этот выпуск в контексте нашего цикла о главных вопросах науки, который мы делаем вместе с Яндекс.Кью. И, собственно, если у вас остались какие-то вопросы, если вы хотите обсудить какие-то темы, возможно, обсудить все тот же Don't Look Up, который, мне кажется, ну, по крайней мере, вот для меня было достаточно резонансным моментом за последнее время. И произвершим довольно сильное впечатление. Например, там, что стоит делать. Кстати, я в шоу-ноутах оставлю ссылочку. Мы там говорили, что там не очевидно, что фильм вообще про климатические изменения. Но есть даже целый сайт, который как раз вот именно про это говорит. Я не помню, была ли в самом фильме на него ссылка или нет, но, по крайней мере, такая инициатива тоже есть.
Ой, а можно я сделаю анонс касательно этого фильма? Мы как раз на последней неделе января, у нас есть эко-киноклуб, сообщество экологии, есть эко-киноклуб. Мы собираемся каждый месяц и выбираем какой-то фильм, он может быть не обязательно экологический, и обсуждаем его, и у нас очень интересные дискуссии. Периодически мы приглашаем экспертов из какой-то сферы, если это фильм связан с какой-то сферой, там, например, с модой, у нас был эксперт по устойчивой моде, и как раз-таки фильм «Не смотри вверх» или «Don't look up» мы будем обсуждать на последней неделе января и пригласим туда и журналистов, и активистов, которые связаны с климатом, экспертов экологии, и можем его еще раз обсудить, или кто хочет его обсудить, мы приглашаем. Это будет классно.
Приходи, Антон.
Да, приходи, кстати.
Окей, вы мне только дайте ссылочку, опять же, я ее в шоу-ноуты закину, чтобы люди тоже знали, куда приходить, как записаться. Я думаю, мы эту информацию тоже донесем. Ну, кстати, крутая инициатива. Не знаю, опять же, я возможно, слишком впечатлен.
Но это же круто.
Фильмом, но мне почему-то хочется про него. Да, да, да. Хочется, как видите, я второй подкаст подряд про него рассказываю в разных подкастах. Но мне кажется, это действительно важная, интересная штука. Ну да, так вот, я хотел, да, сказать, что если у вас остались какие-то вопросы, вы всегда можете проходить на Яндекс.Кью в сообщество «Экология», где, собственно, Настя и Устя вас, я думаю, встретят и расскажут, что где. Ну, там, в принципе, все и так понятно. Вот. Так что, да, тем более, когда есть вот такая инициатива по киноклубу, это тоже классная штука. Если вы весь подкаст хотели что-то сказать, но не могли, потому что у нас одностороннее общение, вот у вас будет замечательная возможность. Окей, что ж, на этом тогда предлагаю прощаться. Спасибо, что пришли, было жутко интересно. Надеюсь, что хоть немножечко полезно тоже было для наших слушателей.
Спасибо тебе.
Спасибо за приглашение, было круто.
Что ж, вот такой у нас получился выпуск. Я давно хотел сделать что-нибудь на эту тему, а тут еще и фильм такой подвернулся под руку очень кстати, который очень хотелось обсудить. Свои мысли пишите в комментариях. Если у вас остались какие-то вопросы, проходите на Яндекс.Кью по ссылочкам в шоу-ноутах. Ну, а я традиционно вам напоминаю, что если вы слушаете это, например, на Ютубе, вы можете сделать все Ютуб-ритуалы, там лайки, комментарии, колокольчики. Если вы, как и абсолютное большинство, слушаете это в аудиоформате в каком-нибудь подкаст-приложении, если, например, это Apple подкасты или CastBox, там есть возможность поставить оценочку, написать отзыв. Воспользуйтесь этой возможностью, если до сих пор этого не сделали, пожалуйста, это будет очень приятно мне. Ну и, как всегда, главное, что вы можете сделать для подкаста, это рассказать о нем кому-нибудь, кто еще его не слушает, распространить о нем информацию и таким образом привести новых людей и подсадить их на это замечательное дело, которое выходит каждый четверг. Ну а если вам совсем все нравится, вы можете поддержать проект небольшой денежкой в Apple подкастах или на платформе Patreon. Ну а на этом я буду с вами прощаться. До следующего четверга, да пребудет с вами сила и пока-пока.